брёшко.
Надо разделять вареники. Я растила его, растила. Годами не спала. В попку целовала. А ты даже убраться нормально не можешь. Хреновая ты невестка.
К живым людям пристаем только после того, как разобрались со своей головой.
Вы меня не любите, я старая женщина. Когда, например, мама мужа говорит: «Ты недостойна моего сыночка. Я растила его, растила. Годами не спала. В попку целовала. А ты даже убраться нормально не можешь. Хреновая ты невестка».
Мама мужа третирует невестку.
Да, сейчас прям вот конкретный, очень забавный пример. Вчера я листала ленту Инстаграма и наткнулась на рилс, где владелица свадебного салона рассказывала, что в один день приходит к ним в салон взрослая женщина и говорит: «У меня сын женится, подберите мне шикарнейшее платье». Они подобрали ей такую рыбку цвета капучино, супер дорогое, говорит: «А там через несколько дней я приду с невесткой, вот ей хуже и не такое дорогое, дешевле, в общем, платье подберите».
Чтобы всем было понятно, чей на самом деле это праздник.
Да, не вот это там любовь какая-то, семья, ячейки, фу. Вот я, если представила себя на такой невесткой, которая мать заявляется, а есть же и случаи, когда в свадебных платьях приходят, и прям публично в микрофон говорят: «Да, не повезло моему сыночке».
Не повезло.
Мать не на месте мамы, да, когда ее задача, чтобы сын дальше жил классно и продолжал жизнь, а когда она как будто бы на месте жены находится со своим сыном, как будто бы там у них что-то слишком близко.
Да, мы покакали, мы женились.
Мы родили внука, а ты, хреновая невестка, даже не сможешь нормального внука воспитать, не то что я свой, вот, вырастила.
За сепарацию от родителей отвечает в первую очередь ребенок, и родитель не обязан помогать ребенку в сепарации.
Это одна из стадий взросления, когда ребенок говорит: «Мать, спасибо, батя, спасибо, я пошел».
Буква сегодняшнего выпуска П. Приоритеты. Предыдущая была Г. Границы. В этот раз П. Приоритеты. Для того, чтобы мне жилось хорошо, мне в отношениях с другими людьми жилось хорошо, важно обратить внимание на приоритеты. В первую очередь, я для себя должен быть номер один. Отношения с самим собой должны быть наиболее важными. Да, это эгоцентричность. Да, это здоровый эгоизм. Мы не можем быть счастливыми, если плохо относимся к себе, либо если у нас отношения с другими людьми стоят выше и важнее, чем отношения с собой. Второе, на втором месте. Мои отношения с супругой или с супругом. Только на третьем месте дети. И на четвертом месте, возможно, родители. Допустим, если я у себя не на первом месте, мне плохо. Для меня, если важнее или другой человек важнее, чем я сам, я попадаю в созависимые отношения или в зависимые отношения. В зависимых отношениях отношения не дышат. И тяжело дышать, и плохо всем участникам данного игрища. На третьем месте ребенок. Если для меня ребенок важнее, чем партнер.
Ой, это такая шляпа получается.
Угу. Мы попадаем в историю, которая называется неправильное проживание Эдипова комплекса, либо, если мы говорим про девочек, неправильное проживание комплекса Электра. То есть правильное проживание Эдипа или Электра какое? Сын должен проиграть отцу конкуренцию за маму.
За маму.
Девочка, да. Дочь должна проиграть конкуренцию маме за папу. Если вдруг сын выигрывает конкуренцию у папы за маму, мы получаем наших любимых нарциссов, мы получаем принцев, да, мы получаем отношения, в которых мама отдает приоритет сыну. Соответственно, мы получаем фигуру отца какую?
Маленькую.
Да, такую не особо достойную уважения. То есть фигура отца попадает на подкорку, как фигура, которую моя любимая мама, ну, скажем так, слила. То же самое у девочек. Если девочки выигрывают сражение за своего папу у своей мамы, вырастают то же самое нарциссы, инфантильные девочки и принцессы, для которых папа — это источник ресурсов. И потом, во взрослой жизни, я потом себе нахожу тоже папочку, источник ресурсов и так далее.
И если, опять же, говорить про роли, когда отношения с партнером на втором месте, а дети на втором месте, да, то, опять же, люди, мы об этом говорили в прошлых подкастах, застревают в роли муж и жена, и по факту отношения, скорее всего, разрушатся, если только там застревать. И тот же самый ребенок, для него это будет плохо, потому что он не увидит здоровую модель взаимоотношений. И отсюда уже тоже там разрушение, кошмар там, и так далее. Задача любой системы — это выжить и продолжиться. И получаются такие приоритеты. И если фокус идет обратно, ну, как в прошлое условно, к родителям, то и система, она как будто бы и не живет. И как будто бы и не течет энергия, куда нужен. Поэтому и в этом отношении системный подход очень классно все объясняет.
При этом все члены данной игры, все роли в данном спектакле могут кайфовать, получать удовольствие до поры до времени. Например, сыночка женится, но сыночка не разлепился, не расцепился со своей мамой. Через какое-то время мама затаскивает всю семью назад. И получается не отношение между родителями, а как будто бы брат-сестра. При этом внуки становятся младшими детьми в этой семейной системе.
И причем, когда мы не на своем месте в системе, получается, вся система становится какой-то странной. Давай возьмем, обсудим ситуацию, когда, например, мама, ну пусть будет мама мужа, пытается влезть в семью и навязать. Так. Там приходят с инспекцией, это прям реальные случаи, когда приходят в квартиру мама мужа и... Так, плохо. Лёш, посмотри, Юля твоя, ну вообще не может, не убирается. Вот здесь вот игрушка лежит на полу, на полу.
Здравствуй, мама, любимая моя. Не надо тебе эту пыль трогать. Это не твое. Давай, пойдем.
В смысле?
Там.
Ты же мой любимый сын, а ты, Юлька, плохая невеста. Фу на тебя. Недостойна ты моего, Лёш.
Так, мама, давай разделим. Значит, ты мою жену не трогаешь. Если ты не хочешь испортить со мной отношения, это моя жена, я сам с ней разберусь. Ты, пожалуйста, ну, не надо оскорблять меня, мою жену, там, детей и так далее. Угу, хорошо.
Вот, это очень круто.
Не будем травить друг друга. Давай, вот...
Я выбрал Юлю,
да,
она всё. Классная.
Да. То есть я восстанавливаю приоритеты. Сначала я у себя, потом Юля, потом дети, а потом уже ты, моя дорогая, любимая мама, на четвертом месте. Я тебя тоже люблю, но как маму. По приоритетам ты на четвертом месте.
И очень классно ты поставил, что типа все окей, Юль, все окей. Это наша система, в нашу систему со своими правилами не заходи. Угу. Это мы сами разберемся. И это очень крутой пример, как может отреагировать мужчина, ну или там, если представить, поменять там полами, например, женщина, на то, когда мама говорит, а твой-то, ты даже не можешь потолок-то припить, ну господи, ну Снежан, ну что это такое?
Последнее, что стоит делать в данной ситуации, это играть в ту игру, которую мне принесла моя любимая мама.
Согласна.
Мама имеет право не знать этого. Наша святая обязанность как-то позаботиться, защитить нашу семейную систему. Для этого просто помним приоритеты.
Понятно, мама любит дочку или сына и несет, она думает, что она несет благо, и по факту она думает, что она таким образом их семейной системе помогает, так или иначе. Но ее слова, ее критика для системы разрушительна. То есть по факту то, что она несет, это зло. И задача человека — это зло встречающего, остановить зло, сказать, мамочка, я все понимаю, я тебя люблю, ценю, уважаю, тут наша семья, тут наши правила, я выбрал лучшего мужчину, я выбрал лучшую женщину, там зависит от того, кому претензии, и на этом зло остановить, и не нести дальше, и не давать ему разрастаться, потому что если позволит ему зерну зародиться, где позволяется критика твоего человека, там, ну, уже на подкорку откладывается, еще откладывается. Ты уже начинаешь фокусироваться, ну, немножко на другое, как есть очень в мудрых притчах старых. Если тебе один раз сказали, что ты овца, тобой ничего не случится. Тебе 2 раза сказали, что ты овца, тоже ничего не случится. А когда тебе 30 раз сказали, что ты овца, ты такой, бэ, кто я? Вот, и, соответственно, вот то же самое будет и с отношениями. Когда постоянно тебе капают на мозги, что кто-то плохой, ты даже, может быть, изначально туда фокус внимания не направлял. Ты такой, да действительно что-то грязно. Блин, ну что-то правда грязно. Ну и что, что там дети, это грязно.
Вот тут, наверное, знаешь, почему все-таки в большинстве таких историй именно мама фигурирует.
Угу.
Потому что именно мамы закладывают базу по самооценке, как к нам относилась наша мама именно. Папа вторичен здесь. Кто бы что ни писал мне в комментариях, папа вторичен все равно здесь, потому что ребенок находится в первую очередь в психологическом слиянии с мамой.
До определенного возраста мама играет главенствующую роль. Это как бы стадия психосексуального развития, да, и там сначала мама, потому что как бы от мамы зависит, выживем мы или нет. Ну, то есть,
мне не верьте, мне не верите. Олю послушайте. Оля дело
здесь,
говорит.
Здесь мы солидарны, как бы мама, особенно когда все закладывается, когда закладывается там в первый там, год, два, три, там самая основа идет.
Какие у вас ассоциации вообще от этой картинки? Что вы здесь видите? Проективный тест. Напишите в комментариях, что это. Погнали. Меня уже более 5 лет ненавидит мать жены. Ее мать одинокая и считает, что я отнял у нее дочь. Я даже на расстоянии ощущаю эту ненависть. Например, разговариваю по телефону с дочкой, моей женой. Она бросает телефон, услышав случайно мой голос. За последние годы я потерял все деньги. От меня отвернулась удача. Не знаю, что случилось, но совершенно случайно пару лет назад у меня обнаружили сахарный диабет.
Угу.
Перед Новым годом мать жены заехала в первый раз в гости, и у меня тут же произошел провал со здоровьем. Причем я не понял, почему. Я отнесся к этому с осторожностью. Пару недель назад она приехала еще раз, и тут же я почувствовал себя еще хуже. У меня появились такие симптомы, как жажда, боль в ногах, усталость.
Угу.
Вчера она сказала, что я все время вызываю у нее бешенство. Жена пыталась с ней поговорить, но бесполезно. Когда они начинают с ней разговаривать, то у них тут же возникает ссора. Ее мать ничего не хочет слышать и начинает плакать.
Вы меня не любите, я старая женщина.
Мне кажется, что я разрушаю их отношения.
Мамы и дочки. Хорошо.
Вот и сейчас они поругались, и мать стала собирать вещи. И вообще, я понял, что это очень страшно, когда тебя ненавидят. Причем ненавидят из близких. И хотят тебя убрать как противника.
Здесь вот реально клубок. Там столько всего, за какую ниточку не дернем, мы все равно в эпицентр вот этого клубка попадем. То есть, с одной стороны, там явно что-то за границами, с нарушением. Там мать начала собирать вещи, у меня в конце сразу такое резануло. Она что, с ними живет? Ну, то есть она приехала.
Ага.
Вот, там что бросает трубки, когда дочка говорит, и он чувствует, что он мешает отношениям. То есть там явно, ну, как понятно, очевидно, что не на своих местах, не на своих ролях. Мать там как кто?
Он же не на маме женился. Отношения могут быть плохими. Я могу быть в конфликте с родителями жены. Хотелось бы быть в хороших отношениях. Хотелось бы. Но если у меня конфликт, если я не могу договориться и не хочу договариваться с родителями жены, я имею право этого не делать. Имею?
Имею. Имею право так устроить семейную систему, чтобы контакты были минимальны, либо чтобы там чувства не оскорблялись. Это вопрос и к жене. Почему она допускает такое по отношению к ее выбору? Вопрос там к нему, вопрос вообще ко всей этой истории, почему такое происходит?
Вас имеют право ненавидеть. Не будьте столь высокомерными, не позволяя другому человеку вас ненавидеть. Вы не можете лишить других людей права вас не
этого
любить.
Этого удовольствия.
Да. Если вдруг вы сможете получать удовольствие от того, что вас ненавидят, ваша жизнь станет более лучезарным. Да.
Он согласен. Здесь вопрос границ. Это безумно важная история, чтобы вот эта система не расшатывалась, важно четко обозначать. Вот сюда можно ходить, сюда нет.
Да, здесь я предлагаю перейти ко второму акту нашего марлезонского балета. Если я позволяю моей любимой тёщеньке меня ненавидеть, что происходит дальше? Как события разворачиваются дальше? Как реагирует на это моя жена и как она вообще к этому относится?
Угу.
Если моя жена сохраняет правила приоритетов. Я для нее важнее, чем ее мама. Да. А в данном случае, если она все-таки нормально сепарировалась и вылетела из гнезда, у нее нет эмоциональной, психологической зависимости, то, скорее всего, она отреагирует нормально, функционально. Mm-hmm. Да, возможно, моя любимая тёщенька будет хвататься за сердце и говорить, что вы меня довели, мое сердце, сердце, да. Как реагирует жена? Если жена ведется и предает фактически меня, выбирает mm-hmm. в этой манипуляции меня,
очень
всё.
Крутое слово. Предательство. Uh-huh. А, то есть для мужа, когда, или для жены, когда он там становится кто-то на сторону, например, мамы, это как предательство.
Все, система вскрыта.
Да, то есть это меня предали. Я менее важная,
да.
чем, как, знаете, тоже, мать одна, жен может быть много. Но с матерью ты жизнь не продолжишь.
Это же мать, да, это же мама, это
с
же мамочка.
Ты не продолжишь жить, с мамой ты не родишь детей. С мамой как бы у тебя не будет внуков, правнуков там и так далее. Потому что по природе мы с мамами не спариваемся.
Да, мам мы любим, и пап мы любим, всех мы любим. Да, но помним про роли. Обычно манипуляции построены на том, что одно склеивается с другим, mm-hmm. одна ценность склеивается с какими-то инструкциями.
Подменяется такой чпок.
Ты должна меня слушаться, потому что если не будешь слушаться, ты обидишь мать, и вообще ты загонишь...
Дочь.
Да, плохая дочь, ты загонишь mm-hmm. в гроб. Может быть, у тебя есть право манипулировать... Здесь мы можем сыграть в ноль, скажем так. Ну, мне будет мама печальна. Мне грустно, что там у тебя как-то ты там реагируешь сердцем своим. Мне печально. То есть фактически мы проваливаем данную манипуляцию. Mm-hmm. Даже если мы не знаем, как эффективно, качественно отвечать на манипуляции, mm-hmm. мы можем ее просто провалить, позволить маме отыграть yeah. свой спектакль. Как на это реагирует мама? Она может обидеться, она может пообижаться, отношения могут быть разрушены, может быть, эти созависимые отношения будут разрушены через какое-то время, может быть, через какое-то количество лет отношения пересоберутся, но они пересоберутся другими. Здесь шикарный ключик есть, такая витаминка для профилактики СОЗы.
Угу.
Если вы чувствуете, что отношения для вас сверхценны, если вы зависимы от каких-то отношений, и это портит вашу жизнь, такой витаминкой будет представить и подготовить себя, и прожить потерю этих отношений.
Угу.
Если я не могу постоять за себя из-за того, что я боюсь, что я обижу хорошего человека, и больше никогда его в моей жизни не будет, проживите опыт, где я эти отношения потерял. Все, мама меня ненавидит, всё. Я плохая дочь, я плохой сын, все, это будет навсегда. Все, угу. отношения разрушены, все, финита ля комедия, все.
Все.
Пожить в этом, жизнь продолжается. Угу. И как будто бы что-то отмирает. Вот этот ключик реально тебя освобождает.
Вплоть до того, что есть упражнение, по пунктам опиши, что будет, если это, что ты боишься, произойдет. Я пойду туда, я сделаю то, я сделаю все, пятое, десятое. И когда твой мозг понимает, ну, что я не умру. Ну, то есть мало у нас вообще даже гипотетических историй, когда мы умрем от того, что там что-то произойдет. Мама родила меня уже после 30. Никогда не была замужем. Ух. О своем отце я ничего не знаю. С детства слышал, что я для мамы единственный защитник и помощник. Практически свет в оконце. До брака у меня были девушки, но после знакомства с мамой все отношения рано или поздно разваливались. Тогда я еще не очень понимала, что это связано. Мама твердила, что нормальных девушек вообще сейчас нет. Конечно же, я жил с мамой, с матерью, хотя отдельную квартиру купил. Каждый раз, когда пытался съехать, начинались упреки. Мама хваталась за сердце. Сердце, короче, это какой-то ключ к успеху у манипуляции сердца. Хваталась за сердце, твердила, что не может жить она одна и без меня просто умрет в одиночестве. И все-таки я женился. Возможно, дело в том, что я познакомил место с мамой только когда мы уже подали заявление. С первого дня мама не скрывала, что моя жена ей не нравится. Жили мы отдельно, но конфликты были постоянно. Мама придиралась к жене по поводу готовки и уборки. Как раз вот это, что я показывала с пальцем. По ее словам, она все делала не так, недостаточно качественно. Плохая невеста Юлька. Я же говорила, плохая невеста. Бывала она у нас несколько раз в неделю. Опять же, не остановили. На выходных я должен был обязательно к ней заезжать, чтобы мы смогли пообщаться без чужих, то есть без жены. Когда родился сын, ничего не изменилось, только теперь были скандалы из-за ухода за ребенка. Сейчас понимаю, что маму не устроила бы любая невестка. Но тогда я поддался на ее уловки. Мне и впрямь казалось, что жена недостаточно хорошо ведет дом, ухаживает за сыном и мной. Это то, о чем я говорила. Если постоянно капают на мозги, что кто-то недостаточно хорош, мы такие... Действительно.
Угу.
Что-то не то. И да, мама поддерживала меня во всех претензиях, и теперь я понимаю, что сознательно усиливала весь негатив. Однажды мы сильно поссорились из-за ерунды, и я уехал к матери, и в итоге решил развестись. Мама даже не скрывала своей радости от моего возвращения, но твердила, что во всем виновата жена. Прошло 2 года. Я понял, что совершил огромную ошибку. Я все еще люблю жену. Я снова съехал от матери, несмотря на ее концерты с сердцем. Но виню себя. Я взрослый мужчина и должен был защитить семью, иметь собственное мнение. Но мне не хватило воли и решимости. Я все еще надеюсь, что смогу вернуть жену, но боюсь, что может быть поздно.
Дай обниму.
Ну, во-первых, круто, что он понял.
Угу.
Потому что очень много людей живет в этом слиянии и неосознании, что как бы мы... Как... близняшки такие слиплись с мамой. И это классно, что он понял. А осознание — это первый этап к изменениям. То есть когда ты не понимаешь, что что-то не так в мире с тобой или там, в отношениях, ты это можешь изменить. А когда ты все так и есть.
Мне бы еще хотелось реабилитировать наших пацанов, наших мужиков.
Угу.
У мамочек... Сейчас еще один штамп.
Давай.
У мамочек есть секретный ключик от нашей психики. Просто исходя из того, что мы длительное время были с ними в психологической зависимости, в психологическом слиянии, мамочки для нас сверхценная фигура.
Конечно.
Оба этих кейса, они как-то иллюстрируют, что женская взрослая фигура на нас обладает некой магической силой. То, что нам говорит и наша мама, и тёщенька, суггестивно влияют на нашу подкорку. Просто для того, чтобы реабилитировать. Это не игрушки, это действительно работает. Но если я отдаю себе в этом отчет, если я понимаю, как это работает, я возвращаюсь к правилу таких здоровых функциональных отношений. Это эмоциональная гигиена, это гигиена отношений. Я очищаю наши отношения от всего того, что их гробит.
Есть еще очень классное упражнение, можно сделать, вообще проанализировать свое окружение, выписать, с кем мы коммуницируем, и поставить стрелочки или нолики. То есть стрелочка, если у меня состояние становится лучше после того, как я пообщалась с человеком, низ, если хуже, и нолик, если ничего не поменялось. И проанализировать за какой-то промежуток времени и вывести общую тенденцию. Это как вот, например. И если я понимаю, что после общения с мамой у меня ухудшается состояние, больше ссор, хуже что-то происходит. Мое самовосприятие — это повод задуматься как раз вот эту вот гигиену провести. Просто не всегда хватает силы выйти немножко за вот эту предметную картинку и посмотреть со стороны вот такое упражнение, потому что по чувствам, ты же понимаешь, классно тебе стало лучше. Вот там после записи подкаста мы вот, обсуждаем. Мне становится прикольнее, потому что ну, все навеселе, так легко, весело, задорно, и подкаст меня заряжает. А если бы было грустно, на это бы подкасты прекратились.
Заботиться о себе, уметь защищать личные границы, отвечать на манипуляции, как бы это в первую очередь наша ответственность.
И про манипуляцию. Мы манипуляциям учимся с детства. Мы в детстве такие: о, если я заплачу, она мне принесет что? Еду.
Или грудь, сердце.
Да. Ну, то есть мы на самом деле с детства понимаем, я притворяюсь, что мне плохо, а потом действительно как будто бы плохо, и все случается то, что я хочу. Поэтому мы с детства учимся на самом деле манипулировать. Есть еще тоже классное упражнение, которое позволит немножко взглянуть над ситуацией. Это простройка будущего. То есть если я продолжу быть в таких отношениях с мамой, там, с тёщей и так далее, что дальше меня ждет? По ощущениям, по состоянию. То есть вот как сложится моя жизнь, вот если то, будет то же самое, ну вот через 10 лет. Какой я буду, какая я буду. И очень отрезвляет, потому что есть вот этот эффект лягушки, которая медленно варится и не осознает, что она варится. Да, потому что, ну как бы, ну да, комфортно, ну в принципе, ну как бы нормально. температура немножко греется, но она греется слишком медленно, чтобы это ощутить. А вот так и в отношениях мы можем не ощущать, что мы на самом деле постепенно разрушаем себя, семью и становимся таким негативным примером для детей.
Это вообще практика бесчеловечная. Представь, как ты будешь жить, как ты будешь себя чувствовать через 10 лет,
да.
если ничего не изменится.
Вот, ну это...
Это бесчеловечно, это просто нужно запретить Женевской конвенцией.
Вот так классно, я люблю всякие бесчеловечные штуки, которые отрезвляют.
Ну, полезно, бодрит.
Хотела, знаешь, еще обсудить, а почему мамы такие? Ну, в основном мамы, батя тоже бывают. Почему? Что такого происходит, что... Есть вот это вот, сыночка, дотенька, стыкте мой сладкий, не отпущу тебя.
В чем сомнение? Так-то вообще по логике это мой ребенок.
Угу.
Созависимые отношения могут не прекращать быть созависимыми. Если мне удалось тебя как-то потребить, если семья у меня была какая-то дисфункциональная, если сыночка или дочка победил конкуренцию у папы, детско-родительские отношения становятся такими двойными, получаются. Мы получаем СОЗУ, мы получаем перегруженные отношения, где я подсознательно получаю несколько ролей. Я вижу, допустим, в своем ребенке и сына, и мужа.
Ну, то есть это помещение ребенка на место партнера по факту. То есть и часто тоже есть там у коллег и там в моих случаях было, когда после работы ребенок уходил с партнерского места у мамы, и мама о ужас через год находила себе, я утрирую, конечно, счастье, находила себе мужчину, выходила замуж, и у нее все складывалось, потому что место освободилось, фокус внимания смещался, а ты пописал, покакал там и так далее, мой прекрасный 45-летний сынок. Вот, или доченька. И как-то все по-другому налаживалось. И важно, что это часто происходит неосознанно. Что вот это вот слияние, это я же из лучших побуждений, там, и так далее. На днях смотрела фильм, как женщина пичкала дочку лекарствами, хотя она была здорова, чтобы у нее отнимались ноги, там, и так далее, потому что вот у нее было вот такое вот желание слиться с дочкой. Ну, хотя на самом деле она оказалась не дочкой, но, в общем-то, прекрасный фильм.
Есть еще в семейной системной психотерапии классная штука, не помню, как называется, не расстановки, а аналог расстановок для того, чтобы подиагностировать, как вообще твоя семейная система, как вообще твое окружение выглядит.
Кто,
просто
где,
исходя из того, что разные фигуры вместе могут показывать, какие отношения.
Есть тоже то, что можно сделать, опять же, самостоятельно. Я люблю давать упражнения на самостоятельную работу. Берете лист А4 и рисуете всех, кто есть в вашей семье. Себя, маму, мужа, папу, собаку, там, кота, детей, бабушек, дедушек, тёть, дядь. И вот смотрите, где кто расположен. И
так.
Очень много интересного будет. Вопрос номер один. Где вы? В центре ли вы или вы на окраине? Да, расположены. Где ваш партнер? Где по отношению к этому ваша мать, ваш отец там, и так далее? То есть посмотреть, где кто расположен и какого кто размера. Потому что там, периодически тоже там, даю такие задания и приносят. Вот я, вот этот маленький кружочек — это я, а это мать моя большая, круглая. А я маленькая. Или партнер, вот как бы я, мать и партнер там где-нибудь. Далеко. Ну, то есть, где они расположены и так далее. Конечно, это все прикольно делать там в рамках какого-то обучающего семинара, курса или в работе с психологом, но иногда, по крайней мере, первый срез можно получить, смотря вот на такой рисунок, где ты там, что ты там творишь.
Можно себя подиагностировать еще жирнее. Допустим, если мне нужно подиагностировать мои отношения с родителями, я представляю, где сейчас моя мама? Я прям настраиваюсь вот на свою маму, я ее как-то вижу, я ее как-то чувствую, и где она находится. И некоторые, допустим, пришедшие с запросом на токсичные отношения с мамой, видят, что мама прям стоит прямо передо мной, прямо вот сейчас.
И она большая.
И смотрит на меня, и у меня нет никакой дороги. Я не вижу, моя дорога занята. И нет у меня в жизни больше никого. И мама в моей жизни главная, я не могу переступить. Там, а где моя жена? Например, если есть жена или есть муж, допустим.
Или
где
парень.
Он находится?
Угу.
Оказывается, муж находится прям сильно далеко. И, допустим, даже не смотрит в мою сторону. Или смотрит в мою сторону, но очень далеко, прям недостижимо. То есть ту информацию, которую вы вытаскиваете таким способом, она как-то иллюстрирует качество ваших отношений, кто где находится на самом деле. И с этого можно начинать изменения. Допустим, пообщаться с мамой, почему мама стоит передо мной, какую функцию я несу в этих отношениях. Если, допустим, у мамы вопрос, или она меня с кем-то спутала, я могу прям с этой фигуры так работать, отодвигать ее и так далее. Начинается уже, как вот шахматы, передвижение. То есть можно эти фигуры перемещать, общаться с ними. Весь инструментарий, допустим, проективные техники существуют для того, чтобы разгружать ваши отношения и все это менять.
Да.
Вы можете таким образом с помощью этого инструментария сделать так, что вам будет комфортно. Даже если сейчас у вас токсичные, деструктивные отношения, можно их улучшить, поработав со своим мозгом.
Вот. То есть не обязательно даже работать с мамой и маме сказать: «Да мать моя, ты вообще мне все испортил».
Да. Можно это скорее следствие.
Да.
К живым людям пристаем только после того, как разобрались со своей головой.
Если резюмировать всю нашу тему конфликта с мамами там, и с родительской системой, что важно, да? Границы, приоритеты.
И роли.
В каком порядке вы бы эти слова не применяли, это все прекрасно.
На ваш вкус.
Главное — правильно приготовить.